Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как история влияет на нашу сегодняшнюю политику, на нашу повседневность. В студии Сергей Медведев. Я не знаю слова «Россия», я знаю только Российскую империю. Как говорят, это фраза Сергея Витте. В 20 веке Россия дважды теряла империю, в 1917 и в 1991 году. Но в 21 веке империя возвращается, как миф, как ностальгия, как ресентимент, в виде аннексии Крыма, в виде Новороссии, войны на Донбассе, в виде гибридных войн, операции России в Сирии, споры о Сталине, споры о евразийском пути России. Империя постоянно присутствует в политическом дискурсе и в массовом сознании. Обречена ли Россия всегда быть империей или воображать себя таковой? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Спустя 30 лет после распада СССР идея о возрождении империи в России приобретает все большую популярность. Сегодня все чаще Россию представляют не европейской страной, а разросшейся империей, которая нуждается не в западной, а в своей собственной суверенной культуре. Страной, границы которой, подобно СССР, воплощают великий проект. Современные имперские мифы существуют за счет пропаганды и советского коллективного бессознательного, как компенсация и обида за те времена. Власть ничего не может предложить населению, кроме причастности к мифу о величии, проверяя его на плацдармах Сирии, Грузии и Украины. Империя для жителей России означается порядком, стабильностью, безопасностью и реставрацией величия. Однако наступает эпоха медленного расставания с амбициями великой державы. В остальном мире меняется сама природа империи, географические границы, зоны влияния и интересов все чаще уступают империям цифровым и финансовым. Все вторжения и аннексии на этом фоне похожи скорее на психологический эффект. Войны затратны и рассчитаны на примитивные инстинкты и эмоции. Какова вероятность реабилитации имперской идеи в России и насколько плотно она укоренилась в умах граждан современной страны?
У нас в гостях сегодня Даниил Арансон, научный сотрудник Института философии РАН и преподаватель Московской школы социально-экономических наук Шанинки. Добрый день, Даниил.
Здравствуйте.
И Ирина Щербакова, руководитель молодежных образовательных программ Международного мемориала. Я сейчас вспомню не Витте, еще одну цитату британского историка Джеффри Хоскинга, который умер в позапрошлом, по-моему, году, такой патриарх британской русистики. Вот в Америке был Пайпс, а в Англии Хоскинг. И он замечательную вещь сказал, даже по-английски произнесу, потом переведу на русский. Britain had an empire, but Russia was an empire, and perhaps still is. У Британии была империя, а Россия была империей, и, видимо, по-прежнему ей является. Ирина, вы согласны, что Россия по-прежнему это империя?
Ну, я думаю, что нам Даниил немножко скажет по поводу теории о том, что считать империей, да, и какого рода империей была Россия. Вот. И мне кажется, что тут немножко такой вопрос, вокруг которого все время мы вертимся. Значит, это то, что в сознании наших людей вообще империя имперская. Вот с этим, так сказать, надо определиться. Это не такая простая, это не такая простая вещь, так же, как непростая вещь с тем, какой империя была Россия. Вот я думаю, что с этим надо разбираться. Но если говорить совсем какие-то такие простые и какие-то даже немножко такие банальные и примитивные вещи, то, ну, это вот огромное территориальное пространство, и у нас была территориальная империя такая, да, поэтому вот часто говорят о внутренней колонизации, так называемой, которая определила, которая определила развитие России, вот, и это накладывало, конечно, свой отпечаток на характер этой империи. Есть примеры у нас, например, какой-нибудь Австро-Венгрии, как она распадала, с какими потом ресентиментами и какими, так сказать, вещами. Вот я думаю, что обо всем можно говорить и о том, что люди наши, так сказать, в массе своей понимают под тем, что такое вообще имперское. Вот я думаю, что если мы об этом поговорим, то
давайте,
попробуем ответить на некоторые вопросы.
Да, вот чисто технически, скажем, современная Россия, я понимаю, что, так сказать, там в Конституции там одни вещи записаны, но вот чисто в исторической перспективе. А Россия нынешняя отвечает требованиям империи?
Ну, давайте я попробую несколько слов сказать об исторической перспективе. Потому что вопрос, на самом деле, очень сложный, потому что в отличие от понятие, например, государства, как его обычно используют в современной исторической, политической науке. Понятие империя очень старое, но гораздо старше, ему много тысяч лет, ну, или как минимум 2000 лет, если мы говорим о западных империях.
От Рима, да?
Да, Трима. От, собственно, того момента, когда император Август, собственно, когда Август принял среди прочих своих титулов титул императора. И это действительно очень давняя и довольно сложная история. Если пытаться говорить какие-то общие вещи, такие более самоочевидные, понятно, что империя действительно это политическое образование, которое, ну и время это так было, это политическое образование, которое имеет серьезные территориальные завоевания, имеет территориальные амбиции, при этом это такое политическое образование, которое, в отличие от современных государств, обладает довольно слабой инфраструктурной властью, то есть по сравнению с современными государствами оно обладает слабой возможностью наводить порядок внутри своих, даже не границ, а внутри своей территории, потому что у империи, кстати, практически у любой империи, включая и Российскую империю, внутри с точки зрения самого имперского сознания условного, нет границ. У империи есть периферия или фронтир. Ага. То есть империя, она движется, она расширяется, она потенциально универсальна.
Вот это важное определение. То есть не просто территория, обширная территория, гетерогенная территория, так сказать, с разной связностью, с разной инфраструктурностью, но и, как бы, да, не обладающая границей, вот как римский Лим. Да, вот эта вот серая фронтирная зона, марка, да, у империи, то, что при фронтирной части.
Да, так вот, у империи нет, нету, причем нет границ не только в смысле территориальных, но и в смысле границ сферы интересов. То есть, если современное государство, когда мы его мыслим, у нас автоматически включается, что есть сфера государственного интереса, условно, там, государственная собственность, есть государственные вопросы, а есть частные. А вот в архаичных империях, включая Римскую империю, не было такого четкого разделения. Империя была, с одной стороны, инфраструктурно слабой, поэтому от нее, в общем-то, и не требовалось. Сегодня мы обычно считаем, что государство по умолчанию должно как минимум какие-то социальные гарантии предоставлять. Да, то есть сегодня, когда... Ну, то есть, хочешь покритиковать власть, посмотри еще в школах и детских садах. То есть, по умолчанию считается, что государство должно этим заниматься.
Да.
От империи никто ничего такого не ждал. От империи ждали, что она наводит мир. Вот идея Пакс Романа, это была очень мощная такая идея, это была очень популярная идея
в античности. Именно мир, не порядок?
Я бы сказал, что понятие мира здесь более точное. Понятие порядка, оно скорее характерно для вот такого в нашем понимании, как работающих институтов, это идея нового времени.
Ну да, да, да.
Да, империя, она устанавливает мир, она очень часто, причем это характерно, опять же, если уж проводить аналогии, не только для Римской империи, это характерно было и для политики Российской империи часто, что она может вторгаться на какую-то территорию по просьбе из одной из воюющих сторон, как, например, в свое время, когда по просьбе Грузии, Грузия стала протекторатом Российской империи. Понятно, что это соответствовало интересам Российской империи тоже, во многих случаях это были какие-то специально разжигаемые конфликты между местными властями. Так или иначе, империя, да, она, с одной стороны, слабая, с другой стороны, она не национальная в том смысле, что, ну, нация тоже, надо говорить.
Вот это, да, очень важный момент, об этом мы поговорим, империя и нация, да, и каким образом, скажем, русская империя препятствовало становлению Российской империи, препятствовало становлению русской нации. Но к этому мы еще вернемся. Ну вот все, вот, так сказать, говоря о территориальной истории России, давайте пока о России поговорим, а затем же в конце поговорим о том имперском мифе, который оживляет наши нынешние дискуссии. То есть проблема колонизации, видимо, очень важна. И здесь вы с самого начала задали эту тему. Две колонизации. То есть колонизация внешняя, да, вот это освоение окраин, а есть колонизация как закрепощение своего собственного населения.
Да.
Внутренняя колонизация.
Ну и надо сказать, во-первых, что вот этот вот традиционный характер империи, он модифицировался, конечно. И в это понятие империи стали другими к началу 20 века. Чем то, вот, о чем сейчас говорил Даниил. Они очень видоизменились. И не случайно 20 век принес гибель, на самом деле, империям. И более того, так, хотя они как бы наступил момент, когда стало совершенно очевидно, что они себя изжили. И вот уроки войн 20 века, они как раз нам и показали, что империи, в общем, себя изжили. И вот эта вот колонизация, которая осуществлялась, конечно, в царской России, она не идет ни в какое сравнение с той мобилизационной, такой вполне, так сказать, зверской, если можно так применить это слово, колонизации, которая последовала после 17-го года и после прихода к власти большевиков. Потому что, когда мы говорим вот о Советской империи, то это тоже ведь такая некоторая, я бы сказала, мы натягиваем некоторые представления на то, что возникло после 17-го года, а дает нам основание вот говорить там об этой Советской империи, я думаю, это то, что, так сказать, возвратили и удержали в границах очень большую часть территории.
Но разным это уже способом. Сталинский проект, потому что изначально все-таки революция строилась на антиимперском.
Да, да, посыле. Да. И есть ленинские статьи, да, тюрьма народов, и надо дать, да. Но очень быстро на самом деле отказываются от этой идеи, потому что очень быстро начинает собираться снова. Вот я бы сказала, под несколько другим флагом. Потому что ведь речь идет уже о том, что вообще границы ликвидируются тогда. Mm-hmm. Что будет вообще общее царство, общее всемирное царство пролетариата, на самом деле, у которого нет границ, у которого нет наций. И это как бы провозглашается, и эта доктрина вообще, на самом деле, так или иначе, ведь остается живучей до середины 30-х годов. У нас очень сложный компот и идеологический, и политический. И почему это отчасти, я думаю, причина того, почему мы не можем выбраться ни из этих мифов, ни из этих представлений, что это было, диктатура, советская, так сказать, какой-то вариант империи. Мы же до сих пор никак не можем определить, что вообще на самом деле это было. С нами. И названия этому нет. Поэтому очень легко туда всякие, так сказать, мифы, обрывки мифов туда впихивать.
И видеть некий континуум российской к Советской империи. Вот я хочу на них спросить. А все-таки вот, если пользоваться вашим определением, в какой момент Россия начинает быть империей? То есть мы понимаем, что чисто юридически это Петр I, да, он первый, Российская империя, 1721 год, по-моему.
Да, первая Российская империя, действительно, но...
Но по факту, когда она становится империей?
Даже если говорить о каких-то декларативных вещах, надо понимать, что, да, титул императора был принят Петром I, но титул царя был принят задолго до него.
Так, может быть, вот с этого момента, потому что я читаю лекции по такой политической истории России, для меня такая очень ключевая точка – это 1552 год, взятие Казани, переход Волги, как некий символический шаг, вот выход России из ее исконной территории в большое евразийское пространство на... восточный берег Волги. И вот с этого момента я отчитываю Российскую империю. Вот вы согласитесь с таким?
Можно вполне отчитывать с этого момента, хотя можно говорить и о том, что так же, как, между прочим, Римская империя, Российская империя не стала империей вот так вот по щелчку пальца. Это был постепенный процесс, и он отражался в том числе и в территориальных завоеваниях, в новых претензиях. Он и в новой идеологии, фразеологии отражался, то есть в той же самой концепции Третьего Рима, которая, в принципе, была очень близка к существовавшей параллельно, немножко раньше, на Западе идеи трансляции империи, то есть преемственности империи, так же, как империя Каролингов, затем Священная Римская империя на Западе мыслила себя как наследницу христианской миссии Римской империи.
То есть также... империя должна иметь внутри себя некое идеологическое ядро, некую идейную легитимацию.
Исторически, конечно, мне кажется, что империя, причем как... старые империи классические, так и колониальные империи модерна, которые во многих отношениях очень сильно от них отличались, они всегда имели какую-то имперскую, специфически имперскую идеологию. Для архаичных империй это почти всегда была та или иная религия. В случае с и западными империями, и в случае с Россией, это было христианство, которое, конечно, своим универсализмом, оно очень хорошо резонировало с имперскими универсальными амбициями. В случае империй модерна, таких как Британская империя, Французская империя, которые, кстати, сами себя в совершенно разных контекстах называли империей. То есть, если император принял титул, то есть, если Наполеон принял титул императора французов в том смысле, что это некоторое продолжение дела республики, то есть, что у нас мы не просто отменили французскую революцию, у нас теперь вот так же, как в Риме после республики была империя, у нас тоже некоторое закономерное развитие. Не монархия, что важно, да, никакой реставрации. А в Британии там была другая история, там под империей понимались как раз колониальные владения, то есть королева Виктория, она в какой-то момент приняла титул императрицы Индии. То есть она была королевой Великобритании, но она была императрицей Индии. Да, это подчеркивало другой статус Индии. То есть тут тоже, вот как мы сейчас говорим, что вот они появились империи. Они себя по-разному понимали как империи. Ну и там, конечно, там была сложная история, потому что это была такая ситуация, когда было в ядре национальное государство. А национальное государство, надо понимать, что помимо того, что это государство, где возникает национальная идеология, это государство, где возникает капитализм, и которое индустриализуется. И эти вещи, они, в принципе, тоже идут параллельно.
И вот здесь, вы поднимаете второй раз важнейшую тему. Давайте вот сейчас ее обсудим. В ядре империи национальное государство. А в ядре России-то не было национального государства.
И капитализма.
То, что говорит Хоскинг, Россия была империей. Вот, да, то, что у Британии была империя, была Британия, были острова, были империи. Почему так легко ее потерять было в 20-м? Ну, нелегко, но все-таки можно было территориально отсечь вот эти внешние, остаться при этом Великобритании. А Россия-то не может отсечь эти части, не перестав быть Россией. Да и где отсекать? Сибирь, Кавказ, Дальний Восток, Север. Где кончается Россия и начинается империя?
Ну да, нет, это и повлекло за собой так сказать, Советский Союз, что называется, и как бы такой федеративный принцип, да, и многонациональное государство, и, значит, вот вся эта, так сказать, наша идеология, она, в общем, на этом основывалась. Но это была идеологическая картина, а реальность, она была ведь, как мы с вами знаем, другая, и не случайно, и поскольку эта реальность была другая, не случайно включились так центробежные силы, и не случайно эти центробежные силы включились. Они, кстати говоря, в 17-м году включились очень интенсивно. И не будь все-таки некоторых факторов традиции, идеологии мощной, на которую часть элиты, между прочим, вот этого социального равенства, социального справедливости, которую мы сейчас все вместе, ведь в каждых из этих, как бы так сказать, наших окраинах были люди, которые поддержали в этом смысле большевиков, и на них оперлись, и поэтому была, значит, кого-то, так сказать, насильственно, кого-то огнем, мечом. А те, кто выскочили, там национальная идея оказалась гораздо сильнее, так сказать, мы имеем в виду Финляндию, мы имеем в виду Польшу, значит, страны Балтии и так далее. Вот, и мы видим, что это сработало. Значит, попытались насильно их вернуть, но это все равно не сработало. И все равно распад произошел очень-очень существенный. И он произошел, я и говорю, потому, что не было настоящей федеративности, а потому, что были все время попытки, и они уж по крайней мере со второй половины XIX века, да и раньше, они стали очень очевидными, что это все-таки есть безусловный центр. И безусловно центр, который стремится к русификации. Там разным способом можно говорить, насколько это действительно была тюрьма народов, насколько это была такая большевистская пропагандистская, значит, вещь, которая ими использовалась. Но, конечно, были и народцы, к ним было другое отношение. Были законы по поводу того, кто может становиться чиновником государственным, кто не может.
Была черта оседлости.
Конечно, для евреев была черта оседлости и так далее. Вот. Так что тут были, конечно, религия играла очень большую роль, так сказать, сращенная с государством. Нет, конечно, был центр. А уж при Сталине, благодаря тому, что, значит, вот такую сильную роль и важную роль играла вот эта абсолютно унифицированная идеология, тем более, конечно, все подметалось очень сильно вот под вот эту идеологию и унифицировалось таким образом. И вот это вот национальное, и мы вот можно проследить по 20 веку, как в этом смысле, так сказать, развивается национальная политика. Когда сначала каким-то образом, вот, есть надежды, что это действительно будет федеративность, и вот мы там автономные республики создадим, и разные, как бы, надежды возникают там и у немцев по Волжье, mm-hmm. что вот у них, наконец, тоже начнется своя какая-то возрождение национальной культуры, и, между прочим, у евреев тоже, вот, и вот эта поддержка национальных школ, гораздо более интенсивная, национального образования, национальной культуры, и вот это вот социалистическое по форме национальное, mm-hmm. то есть, значит, социалистическое по содержанию, да, национальное, да, по форме и так далее, и так далее. И как потом, значит, чуя, что вот тут вот все-таки есть некоторое сопротивление все равно этой общей унификации, доктрине и так далее, ну, значит, что, как начинают, да, 30-е годы это все, или как начинают ликвидировать национальные кадры за национализм, как, так сказать, срубается национальная, настоящая,
ну,
национальная,
да, то есть,
культура.
Ну да, противоречие, это политика, да, изначальная, да, политика, да, да, большевиков, и как, ленинская.
Да, и как, и... потом, и как, да, потом уже после, значит, и сколько, так сказать, как уничтожалась вот эта вот действительно реальная, да, национальная культура. И как потом начинаются танцы вокруг этого, значит, ну, после сталинский период.
Об этом, да, да, об этом поговорим после небольшого перерыва, о том, как реализовывалась идея империи в Советском Союзе.
Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем наш разговор о Российской империи. Продолжаем наш разговор о том, в какой степени мифы об империи продолжают двигать российское общественное сознание, российскую политику, если говорить о Крыме, о Донбассе, о Новороссии, о планах объединения с Белоруссией. И в самом деле, империя в России сегодня – это миф или реальность? Рассуждает историк Ирина Карацуба в разговоре с Антоном Сергеенко.
Строго говоря, начиная с 15 века, да, с Ивана III и Василия III, вторая половина 15-го, первая треть 16-го, собственно говоря, начинается вот строительство сначала Московской или Московицкой, а потом и Российской империи. Да? И вообще-то та система, которая сейчас на наших глазах все-таки, мне кажется, немножко подыхает, да, она утвердилась именно тогда, и это был инструментом московского империализма, да, того факта, что как бы вот такое вот княжество, никому неизвестное, на вот такой вот реке, и, значит, как бы одно из многих-многих-многих, за 5 столетий, ведя исключительно оборонительные войны, сумело завоевать приблизительно 1/5 земной суши. Да? У Российской империи как бы всегда было 2 лица. Да? Вот помните, у Пушкина было такое высказывание, что в Александровское царствование было 2 лика. Вот светлый лик, лик Спиранского, и, значит, совсем другой лик, лик Аракчеева. Строго говоря, если не раздавать моральных оценок, то вообще-то это вот 2 лика империи. Империя как бы такая... То есть вот Спиранский и Аракчеев поняли в конце 19-го, 20 века Витте и победоносцев. И так можно и дальше продолжать, да, эти пары выстраивать. То есть, с одной стороны, империя такая европейская, немножко либеральная. А, в общем-то, это было характерно даже для совершенно не либерала Петра Первого. Новое политическое мышление для нашей страны и для всего мира. Охренеть, да? Вот. И сейчас тоже ведь хотят учить. Гейропа, безбожная та-та-та-та. А вот мы тут, значит, с нашими цифрами смертности, рождаемости, абортов, наркотиков, мы, конечно, всех научим. Однозначно. Вот. А... И как бы история нашей империи, это вот, как это, колебался генеральная линия партии. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И сейчас, конечно, очень период похожий на конец 19 века, на царство незабвенного Александра III. Многие семена того, что в 2000-е взошло и бурно расцвело, были заложены тогда, да, посеяны тогда. Представители КГБ с их идеологией, как впитанной, так и развивающейся ими самими, да, и с идеей, что они должны здесь все спасти, вспомним статью этого Черкесова про чекистский крюк, уцепившись за который Россия якобы спаслась. Ха-ха-ха. А тут, конечно, грани в 2000-х, это 2007 год, Мюнхенская речь, которая, так сказать, козу рогатую всему миру показала, да? А потом, конечно, война с Грузией, которая как-то, на мой взгляд, очень неадекватно была воспринята Европой, да? Вот, если бы она была воспринята адекватно, может быть, и не случилось бы трагедии Крыма, Украины и Донбасса, да, который вот мы сейчас живем. А синонимы для империализма, их много, это экспансионизм, это милитаризм, это колонизация, да, внутренняя колонизация. Ну, у нас вот такая вот как бы внутренняя колонизация. Хотя и не только, да, всегда вынашивались разные там всякие планы. Петр Первый хотел то на Мадагаскар, то вроде в Индию, и Павел собирался в Индию, и вспомним эпопею с Порт-Артуром, и вспомним, как Сталин на Потсдамской конференции хотел в Ливии военные базы. То есть это тоже постоянно совершенно звучащий мотив.
Ну вот, да. Возвращаясь к тому, что, о чем мы говорили, о Российской империи и Советском Союзе в сталинской его инкарнации, да, не ленинской, вот это вот ранние планы федерализации и национальной культурной автономии, а именно сталинский Советский Союз. Он был продолжателем Российской империи?
Я не возьмусь говорить насчет преемственности, но очевидно, что у него были черты, которые действительно позволяют проводить параллели с более ранними империями, в том числе с Российской империей. У Советского Союза, прежде всего, была идеология, которая давала ему универсальные притязания, политические притязания на весь земной шар, и на протяжении большей части 20 века политически эта идеология работала очень эффективно, потому что были действительно политические движения, были коммунистические движения по всему миру, и Советский Союз финансировал эти движения и контролировал их фактически. И, ну, это просто то, что это было сильное политическое оружие, это видно, потому что действительно огромное количество стран во всем мире оказалось под советским контролем. И, во-вторых, была действительно вот это, то, про что я говорил, это не вполне такая однозначная территориальность, когда у нас не то, чтобы есть границы, за которыми то, что за ними не наше дело, а действительно вот был центр в виде условно европейской части России. Хотя разница между центром и периферией здесь, конечно, была далеко не такая драматическая, как в случае колониальных империй XIX века, но тем не менее был центр и была периферия по всему земному шару, которая фактически в этих условиях оказалась периферией сразу двух разных империй. Одной империей был Советский Союз, но если тут позволительно использовать это слово, что у меня немножко вызывает внутренние опасения, потому что все-таки Советский Союз не назывался империей.
Ну, не называл, но с точки зрения, это, я не знаю, там, субъектов то же самое. Да. Там, ну, Гайдар вот, взять книгу или Ричард Капучинский.
Да, ну вот если говорить не о словах, а о духе, то, на мой взгляд, конечно, вот тот глобальный порядок, альтернативный советскому, который начинает складываться по другую сторону железного занавеса, он, в принципе, тоже, если пользоваться этими классическими понятиями, он тоже был имперский, он, в отличие от советского, в некотором роде до сих пор сохраняется и до сих пор имеет некоторую популярность, которая за последние 20 лет сильно ослабла. Это глобальный порядок, когда у нас тоже есть, у нас нету сильных механизмов каких-то установления этого порядка, но есть сила, за которыми признается или до последнего времени признавалась право вмешиваться. Вот это то, что империя делает, потому что империя не может свои огромные территории контролировать как маленькое национальное государство, оно может вмешиваться. И силы ООН, силы НАТО...
Ну, как бы есть достоверная сила, империя может угрожать силе.
Да, империя, она может показать свой кулак, и у нее есть кнут, и у нее есть пряник всегда. И скипетр держава. Да, в этом смысле, конечно, вот тот биполярный мир, который у нас был, его можно описывать в терминах мира двух империй. Гораздо сложнее использовать, я считаю, понятие империи сегодня, потому что сегодня, за исключением глобализма, позиции которого тоже пошатнулись, в принципе, нету идеологии, которая могла бы действительно претендовать на популярность по всему земному шару.
Ну, еще до, так сказать, всех этих сложных историй 2010-х годов была же тема либеральный империализм, даже Чубайс об этом говорил, либеральная империя.
Да, об этом.
Собственно, даже от имени либерализма и демократии осуществлялись вмешательства, как, например, в Косово в 99-м году. Это же чисто имперский жест был. Или вот, скажем, да, здесь продолжу, пишут часто в связи с Евросоюзом нормативная империя Евросоюза. То есть это тоже своего рода имперский порядок, который при помощи, ну, в основном ключом не кнута, а пряники, да, евро, еврофондов устанавливает имперский порядок на большой, на огромной территории времен Римской империи.
При помощи экономических средств, но все-таки здесь важно, говоря о Евросоюзе как условно имперском порядке, важно понимать, что все-таки у империи... Ну, империя является политической, то есть, собственно, империя, когда у нее есть суверенитет. Вопрос, в чем заключается суверенитет империи? Вот суверенитет империи с точки зрения там, некоторых теоретиков, таких как Майкл Харт и Антонио Негри, которые как раз применительно к современному глобальному порядку в 2000 году ввели вот это понятие империи, он в первую очередь проявляется именно в способности вмешиваться. То есть дело не просто в том, что есть некоторая экономическая интеграция, а дело в том, что если условная Франция голосует против Конституции Евросоюза, да, то потом какими-то другими средствами все-таки ее заставят принять эту конституцию. Вот в этом проявляется имперский суверенитет.
Ну, мне кажется, во-первых, что можно, ну, простите, я, мне кажется, что можно, что все зависит, конечно, от терминологии и от того, как это трактовать, и что называть имперским, и что понимать под словом империя, потому что, конечно же, мы не можем сравнивать совершенно, так сказать, объединение, глобализацию, принятие, кстати говоря, каких-то общих правил и законов Евросоюза, они их потом, конечно же, диктуют с тем диктатом очень мощного центра. Вот. И просто, я бы сказала, диктатуры, которые у нас возникают после 17-го года, вот, и навязанных услуг, кстати говоря, и силой присоединенных, я бы сказала, там территорий или стран, которые находятся под нашим влиянием. И, кстати говоря, мы, так сказать, исключаем тогда историю из этого процесса, из этого разговора мы исключаем историю, потому что распад, действительно, распад империи, вот эти вот две войны, две мировые войны, они совершенно изменяют и отношение к империям, и вообще, так сказать, способ удержания в своих рамках империи.
Конечно. 20 век – это последний век империи. 20 век подводит черту под 2000-летним периодом.
Ну, на мой взгляд, вот если, так сказать, расценивать, если сравнивать, если говорить об этих классических империях, таких, которые там сложились к началу 20 века, то, конечно, да. Потому что ни Великобритания, ни Франция, значит, умываются кровью, а попытки Германии каким-то образом взять реванш и, во-первых, возродить то, что было, значит, как бы разрушено и отнято в результате, значит, вот в 18 году, и снова, и, так сказать, получить еще большие колонии, так сказать, еще больше. Это же все приводит к тому, что все это абсолютно взрывается на самом деле.
К 60-му году,
конечно,
да?
Конечно.
Освобождение. Вот год Африки, последние теряются африканские колонии.
Конечно. И тогда все-таки мир, конечно, делится на... становится биполярным.
Да.
Но ведь весь вопрос о том, каким образом это все-таки все происходит. Каким образом это все-таки происходит и как действует, и как действует вот этот вот, дряхлая, но диктатура в этом отношении. И что происходит, по правде говоря, немедленно, когда эта диктатура дряхлеет в 89-м году? Как освобождаются сразу же из-под нашего влияния?
К вопросу о распаде Советского Союза. Вот что это? Можно ли так смотреть, что это какой-то вообще огромный процесс завершения империи в мировой истории? И Советский Союз был вот этой вот Российской империей, застрявшей в прошлом. Империей, оставшейся после того, как все остальные крупные империи эпохи модерна рухнули. Да, рухнула британская, французская империя, это уж понятно, испанская, португальская, когда еще. Вот. И застрял вот в этих прошлых веках Российская империя в виде Советского Союза, и, наконец, она и рухнула в 91-м году.
Ну, все-таки, я бы повторил свой тезис, не особо, на самом деле, оригинальный, что Советский Союз не был единственной империей. То есть было действительно две такие имперские силы. Советский Союз рухнул со взрывом в в начале 90-х.
Знаете, что Эллиот сказал, не взрыв, но всхлип.
Ну, тем не менее, это...
Югославия, наверное.
Тем не менее,
да.
Это было ну, некоторое
потом
событие.
Потом Чечня была достаточно кровавая.
Да.
Это
да.
Было событие, которое в коллективном воображении очень сильно отозвалось. А современная вот эта глобальная империя, такая не очень внятная, про которую пишут Харт и Негри, она тоже постепенно, это очевидно достаточно, что она деградирует, что вот эти войны 10-х годов показывают, что регулярно происходят какие-то конфликты, в которых там силы ООН ничего особо не решают уже.
Да и, собственно, Трамп, и уход Трампа, сворачивание обязательств.
Да, тоже, да, вот это, ну, даже то, что предвыборное обещание «я уйду с Ближнего Востока» показывает, что в самой Америке эта идея уже не особо популярна. Но я бы все-таки, возвращаясь к историческим аналогиям, заметил, что уже был последний век истории, в западной истории последний век империи, 5 век.
Да.
И интересно, что на протяжении последующих, ну, на протяжении всего Средневековья...
Ну, тысячелетия фактически империй.
Они были очень популярны. Была очень популярна идея империи. Она была очень популярна среди образованного населения. Данте Алигьери писал трактат с утопической концепцией христианской империи. Поэтому сохранялась там вот то империя каролингов, то Священная Римская. Это было очень популярно. А сейчас, прямо сейчас, идея какого-либо глобального порядка во всем мире, она не популярна. Но я думаю, что по мере того, как вот это вот новое средневековье будет наступать, по мере того, как будет усиливаться децентрализация мирового порядка, будет возвращаться идея империи, я думаю, появятся новые авторы типа Данте, которые будут писать, хотя такие авторы, на самом деле, уже сейчас есть.
Конечно.
То есть современная политическая англоамериканская философия, она вся вот построена вокруг кантовского трактата к вечному миру, то есть трактата, ну, по сути, в таком очень широком смысле.
Ну, империя такая, империя как глобальное общество, как некое global government.
Но тогда да, это вообще-то не империя.
Но это но именно что governance,
важно, что
правительственность.
Там рядом с этими разговорами про вечный мир всегда идет обязательно разговор о справедливой войне. Потому что если мы хотим строить вечный мир, нам нужно...
То есть вы все же видите риски наступления вот этой вот глобальной империи добра, но именно империи с кулаками.
Честно говоря, я сказал бы скорее, что я сейчас вижу риски как раз исчезновения того... имперского порядка, который худо-бедно у нас был, потому что средневековье с ядерным оружием, ну реально средневековье с ядерным оружием, ну как-то не очень весело.
Сорокин, Теллурия, читаем пророческие книги. Ну, собственно, да, я думаю, мы можем согласиться на тем, что век империи заканчивается, будь то в изводе классических территориальных империй эпохи модерна, или такой, так сказать, широко понятой глобальной либеральной империи, которые мы сейчас увидим, как с Брекзитом, с Трампом обваливается глобальная система. Но тогда вопрос, что же в этом веке, когда закончились империи, делает Россия, воображающая себя империей?
Программа «Археология. Прошлое». Говорим сегодня о судьбе империи. Историческая судьба империи и судьба империи в 21 веке. И самое интересное, воображает ли себя Россия по-прежнему империей? Считает ли она и является ли она на самом деле империей? У нас выступала с таких либеральных антиимперских позиций Ирина Карацуба. И с другого конца спектра в нашей программе выступает публицист, русский националист Егор Холмогоров в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Является ли нынешняя Россия империи.
В смысле Третьего Рима мы не просто претендуем, мы ею являемся. Мы хотим этого или нет? То есть если мы хотя бы отчасти следуем определенным историческим культурным кодам русской цивилизации, то в смысле Третьего Рима Россия будет империей всегда, пока она существует. Если говорить как бы о неких пространственных там темах, там от Дублина до Владивостока, или если говорить, скажем, о каких-то фантазиях, например, о возвращении СССР и так далее, то мне кажется, что в реальности эта тема, она практически не присутствует. Потому что, ну, например, в той же самой мифологеме возрождения СССР на практике это означает возвращение в состав России и Средней Азии, которая, в общем-то, и Российской империи была не очень нужна в XIX веке. Она была взята прежде всего для того, чтобы, во-первых, прекратить работорговческие набеги на российскую территорию и покончить с работорговлей в Средней Азии. А во-вторых, для того, чтобы все-таки выдерживать баланс в геополитике. политическом противостоянии с Британской империей. То есть самостоятельного значения Средняя Азия для Российской империи не имела. В советскую же эпоху она вовсе превратилась как бы в некий камень на шее, как бы и демографически, и экономически, и так далее. То есть, а сейчас, как бы ситуацию сейчас, мы, в общем, все хорошо представляем, что фактически наши открытые ворота на юг – это открытые ворота как бы и террористическому халифату, и преступности, и много чем еще. То есть, а когда, например, говорится об имперских амбициях в связи с постановкой вопроса о том, чтобы в состав России вернулась там, ну, как иногда говорят, Украина, я бы предпочел бы говорить о Новороссии, Малороссии и так далее, то есть здесь уже идет подмена понятий со стороны противников такого варианта, потому что речь идет не об имперском наследии, речь идет именно о национальной иреденте, о восстановлении пространства, которое говорит на русском языке, у которого единая как бы русская идентичность, и люди, в общем, готовы сражаться и умирать, и терпеть годами чудовищные лишения ради этой идентичности. То есть в данном случае мы имеем дело именно как бы с национальным, а не с имперским началом. Если говорить об империи как о неком мощном геополитическом факторе мирового значения, то в этом случае, конечно, Россия 2020 года гораздо в большей степени империя, чем, скажем, Россия 2010 или тем более, чем Россия 1999, там, ельцинских времен и так далее. То есть она занимается активно геополитикой на большом глобусе, она предпринимает усилия далеко за пределами своих границ, которые, конечно, можно обосновать определенной внешнеполитической прагматикой, но как бы абсолютно любая империя всегда приведет вам 100 тысяч убедительных аргументов, почему ее касаются дела на другом конце земного шара.
Егор Холмогоров в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Очень интересно, да, он себя называет русский националист, а говорит об империи. Вот нет ли здесь какого-то противоречия? Даже тот же самый проект «Новороссия» основанный, он же является скорее национальным проектом, а не имперским проектом. Имперский проект был бы, так сказать, в интеграции более далеких окраин. Как раз проект Новороссии, Донбасс, он скорее оттолкнул от России ее, так сказать, потенциальных союзников, соседей по СНГ, Казахстан, Среднюю Азию, Беларусь.
Мне кажется, что тут нету, как очень много из того, что у нас происходит в нашей, так сказать, жизни, в нашей политике, что тут нет такого вектора, который можно было проследить. То есть вектор есть, он совершенно определенный, там, внутриполитический и так далее. Во внешней политике очень многое происходит ситуативно на самом деле.
Но, может быть, это, извините, мировой дух, так сказать, так скажем, вот этот вот замысел Российской империи. Ну как, смотрите, ну куда деваться? Вот Грузия, которая говорит Карацупа, вот Осетия, вот Абхазия, вот Украина.
Нет, конечно.
Вот разговор о Белоруссии.
Конечно,
собирание земель?
Нет, конечно, ну это значит собирание земель,
обратное.
Которое там, да, обратное собирание земель. Из этого, как мы с вами видим, ничего на самом деле не происходит положительного, а происходят только точки такие, как бы полумертвые, которые возникающие полумертвые, значит, источники всякого, я бы сказала, гниения. Посмотрите, например, которые еще в 90-е начали, посмотрите на Приднестровье, посмотрите, что происходит там в Южной Осетии, куда мы вмешиваемся, посмотрите, в конце концов, что происходит с Абхазией, которая находится под нашим, вот ясно совершенно, под нашим влиянием и так далее, с нашими паспортами. Посмотрите, как, что они, благодаря этому, начинают процветать, что туда несется какая-то модернизация какая-то, что там происходит какая-то глобализация, что они там начинают производить, со страшной силой у них увеличивается производительность труда, я не знаю, растет, я не знаю, искусственный интеллект и так далее. Нет, это возникающие гнилые точки на самом деле. Поэтому я и говорю, что этот вектор на самом деле, если говорить о какой-то такой вот реальной идее экспансии и так далее, он абсолютно ситуативный и, на мой взгляд, совершенно тупиковый. Тут я согласна с Иноземцевым, когда он говорит о глубокой несовременности нынешней российской политики. И мы видим, вообще-то, плоды этой несовременности. А то, что в этой несовременной политике и для населения, потому что очень многое во внутренней политике делается ситуативно, но, как мы знаем в истории с Крымом, например, для того, чтобы, так сказать, что-то привлекательное дать нашему населению, основываясь как раз на вот этих вот на этом ресентименте. Ну потому да, что здесь... он есть, потому что он, безусловно, есть. И его всякими очень часто, абсолютно не только неумной политикой, но какой-то беспомощной, для себя, не понимая для себя, что есть развитие страны, что есть настоящая демократия, какие должны быть, какие нужно возникать, какие должны создаваться институты, какой должна быть серьезная историческая политика. Да, вот это вот 90-е. Да, вот эти в 90-е годы нас к этому ресентимент. Сначала царская Россия прекрасная, которую мы потеряли, значит, потом это перешло плавно, в Советский Союз. Имеем то, что мы имеем, потому что, значит, люди не могут быть сыты вечно этими геополитическими битвами.
Ну да, мы видим, как крымское шампанское уже выдыхается. Вообще, опять-таки, такой более, может, даже теоретический вопрос. А можем ли мы себе представить Россию как национальное государство? Россию как не империю? Потому что, вот опять-таки, где будут ее границы, что не является Россией?
Мне, честно говоря, кажется, что национальное государство – это вообще такая штука. Я уже упоминал о связи национального государства и капитализма.
Да.
Это тоже, в принципе, не новая идея. Она, например, высказывается там Карлом Полани в книге «Великая трансформация». То есть хорошие, удачные национальные государства были построены в тех странах, которые параллельно в это время индустриализовывались, и желательно, если у них еще были заморские империи, заморские колонии, из которых везли сельскохозяйственную продукцию, чтобы кормить рабочих, которые в на заводах. А в России нету ни одной из этих двух составляющих, и кроме того, есть про что все говорят, вот это вот совершенное непонимание, как проводить эту границу национального государства, куда девать Башкирию или прочие внутренние области.
Татарстан.
Да.
Ну, даже Кавказ, вот эти известные проблемы с Навальным, что, так сказать, да, граница Кавказа.
Да, потом Северный Кавказ.
Да, ну и, в принципе, даже если просто посмотреть, но сегодня в России хочешь быть успешным политиком, националистическую риторику лучше приглушить.
Да, да, националисты, так сказать, вот в этом во всем.
Государственническую риторику, так сказать, надо поднять, а эту...
Ну, тогда исторически можно сказать, вот эта вот коллизия, чтобы мне кажется, что у наших зрителей тоже она осталась, потому что я ее очень четко вижу. Нация либо империя. И вот в российской истории империя в обличии государства, она подавила русскую нацию.
Я думаю, что это может оказаться страшной довольно альтернативой, потому что если мы говорим «нация», то начинаются вот все эти штуки.
Ну, понятно, начинаются марши со знаменами в Марьино. Нет, ну, есть же и позитивные, есть и гражданские, и политический национализм, политическое сообщество нации.
Но как-то с ним плохо, почему-то как-то никак он не выруливает на какую-то такую демократически позитивную повестку.
Как французская, американская нация.
Ну и там мы видим Трампа, который на этом спекулирует, будь здоров, как давайте, так сказать, снова сделаем Америку великой, и, значит, американскую эту нацию. Это вот вам, пожалуйста, это мгновенно, это некоторый дракон, как ни странно, у которого разные головы. Если одна из них кажется, что она что-то такое, там какой-то прекрасный пар может в какое-то время выдохнуть, то тут надо, то абсолютно другая, одновременно очень ядовитый, очень такой, так сказать, ядовитый, все выжигающее дыхание. Это очень опасные игры с этим национализмом, с этой нацией. Это должно быть обеспечено очень мощными, на мой взгляд, во всяком случае, демократическими институтами.
Здесь очень хорошая метафора. Вы говорите «дракона». Здесь, опять-таки, я все Сорокина цитирую. Телурия. Но телурия, да. И вот это вот знаменитая, но для меня она очень значимая сцена, когда в каком там 2050 году бабушка с внуком едут куда-то в глубокую тайгу, и там стоит памятник трем великим лысым, которые убили огромного дракона. И мы постепенно понимаем, что огромный дракон — это Российская империя, и она, так сказать, вот там какое-то капище стоит, и она этих память этих лысых оглаживает. И, значит, первый — это Ленин, второй — это Горбачев, и третий — это Путин. То есть, что сейчас идет третий акт закрытия Российской империи. Но вообще, если посмотреть в столетней перспективе, империя продолжает распадаться? Это то, вот, что началось в 1917 году, продолжилось в 1991 году, и сейчас это как империя в некой ремиссии, но все равно есть некий длительный процесс окончания распада империи.
Сложно об этом говорить, потому что, когда я просто смотрю на современную Россию и пытаюсь говорить о ней как об империи, чего я обычно не пытаюсь делать, просто потому что мне не хватает как минимум одной очень важной вещи, которая есть у большинства исторических империй. Это какой-то имперской идеологии, которая, что важно, была бы не только популярна внутри империи, но и была бы привлекательно не обязательно для всех, но для значительной части, может быть, влиятельных частей населения за пределами империи, что позволяло бы империи осуществлять свои экспансии. То есть понятно, что для того же Башара Асада Россия — это тактический партнер в известной мере. Да, там речь не идет о каком-то протекторате в привычном смысле. Поэтому сегодня, вот когда мы говорим об этих, о новых государствах с новыми геополитическими амбициями, это же не только Россия, это Турция, это Китай, это Соединенные Штаты, которые тоже, у которых не делись, в принципе, геополитические амбиции. Все-таки нужно придумать какое-то что-то новое, чтобы говорить об этих государствах, потому что имперской идеологии в классическом смысле, может быть, за исключением Соединенных Штатов, ни у одного из этих государств нет.
Вот поэтому всякие фокусы и жонглирования Дугин и компании Холмогоров, вот и евразийство мы вам предложим, вдруг это заменит, значит, нам что-то. Русский мир, о котором, кстати говоря, он говорил, что вот это вот наше, то, что нас там, значит, объединит. Это все, на мой взгляд, вот я повторяю, это все очень несовременно. И это вообще, мы, может быть, этого не увидим и не доживем. Значит, этих, до этих капищ не доберемся. Значит, но то, что этот процесс не закончен, то, что если не будет, если, вот просто на мой взгляд, все-таки, что если не будет настоящего реального поворота вообще-то к какому-то такому, ну, я бы сказала, по-настоящему современному будущему, да, то это означает дальнейшее деление когда-нибудь страны. И еще непонятно, потому что ведь мы же с вами видим и Конституцию, как меняется, и все. Это же все ведет к еще большей к централизации, к тому, что разбухает центр, к тому, что есть, знаете, самые практические просто вещи. Вот получается огромная голова, Москва, которая пухнет. Вот вам, пожалуйста, просто классические примеры современной Москвы, которая пухнет и становится просто огромной и безразмерной. И все, значит, и, так сказать, экономически, и всячески, так сказать, оттягивая на себя все. И маленький, и вот этот вот все, какой-то такой хвост огромной территории, который мелеет. И все. Это очень опасная вещь. Это начнет делиться и, ну, каким-то, да, образом распадаться, мне кажется.
К вопросу, да, о том же драконе, огромная голова и маленькая толща. Ну, собственно, это то, что происходило с Византийской империей. Я тоже с этим сравнивали. Большая голова, да, и все менее слабеющее туловище. Ну, собственно, да, распад империи – это огромная тема, которая, значит, была, наверное, еще Гиббоном, и распад Римской империи, сейчас об этом пишут и Фергюсон, и Егор Гайдар, и Капучинский, и Пол Кеннеди, знаменитая. Да. Так что империя, да, Зыгоря, да, империя должна умереть. Век империи закончился. Ну, и нам очевидно, что российская, век Российской империи еще не закончился. России еще предстоит пережить свою эпоху постколониализма, постимпериализма. Так что большая история еще впереди. Спасибо за участие в этом разговоре. Ирина Щербакова, Даниил Арансон. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Программа «Археология. Прошлое».
Thank you. Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
по большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.org.